Братья и сестры, последние слова, которые прозвучали с кафедры перед нашей молитвой, это был призыв к тому, чтобы мы были готовы к пришествию нашего Господа Иисуса Христа, чтобы нам не постыдиться, когда Он явится. У меня как раз будет тема в проповеди, как бы в продолжении того, что мы уже услышали. Я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан. Евангелие от Иоанна. Я буду читать из 21 главы, с 1 стиха. Небольшой отрывок. Евангелие от Иоанна, 21 глава, текст читаю с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Братья и сестры, я к вам приехал с Петербурга. Вы живете здесь на берегу Азовского моря, а я живу на берегу Балтийского моря. Событие, которое мы с вами прочитали, находилось, проходило на берегу Тивериадского озера или моря. Все вот при морях. Я несу пресвитерское служение в Санкт-Петербурге. Церковь у нас большая. Больше 500 членов. И мы сейчас строим второй молитвенный дом. Я хочу поблагодарить вашу церковь за то, что вы тоже активные участники строительства молитвенного дома в Петербурге. Потому что ваши представители у нас очень активно трудились. И трудились очень хорошо. И мы этому рады. При их старательном труде у нас уже крыша стоит на молитвенном доме. Это вот ваш труд. Это большой вклад, и мы очень радуемся. Конечно, работы еще очень много. Если кто-то с вашей церкви или с области приедет к нам еще раз помочь, мы будем благодарны и Богу, и вам. Благослови вас Господь за тот труд, который вы сейчас вот совершаете вместе с нами. У нас очень большой город, более 7 миллионов жителей. Верующих там, не так много, но нашего братства – чуть побольше 500 членов. Собираемся мы в разных местах. У нас один большой молитвенный дом, и мы вынуждены в пятницу собираться и по квартирам, арендовать помещения в центре города, потому что люди не могут приехать в молитвенный дом по причине большой загруженности при передвижении. Сейчас настолько стало много транспорта, что добраться до молитвенного дома вечером многие просто не могут. Мы сделали в воскресенье два собрания почти подряд, потому что если уехать с перерывом на вечернее богослужение, уже никто не приедет. Тоже по причине больших дорог и очень интенсивного движения. Вот в таких трудностях мы живем. Братья и сестры, история церкви в Санкт-Петербурге интересная, очень нелегкая и непростая. Когда-то нас было много, позапрошлом столетии, когда началось евангельское движение, оно вот и в Петербурге было очень активным, очень большим. К 30-м годам, чуть пораньше, в Петербурге насчитывалось 39 церквей. Были молитвенные дома, такие, как построил когда-то Фетлер, сейчас в Новосильском доме этот дом еще стоит. И были просто помещения, где собирались верующие. Это только евангельские и баптисты, 39 церквей, тысячи верующих. Были в нашем городе. Но после 30-х годов уже почти ничего не осталось. Все было разрушено, Почти все были арестованы, очень многие были расстреляны. У нас в Петербурге есть такой Левашовский полигон. Его только недавно, ну, как бы сказать, официально открыли. Никто даже не знал, что это за место. Мы там были несколько лет назад, когда узнали, что Левашовский полигон открыт. Это место, где тысячами людей расстреливали вот постоянно. То есть каждую ночь в Петербурге в 30-х годах от 500, иногда до 700 человек расстреливали каждую ночь. Очень многие там были расстреляны пресвитера, благовестники, вот, просто рядовые члены церкви. Были страшные гонения. Казалось, ничего и не осталось. Братья и сестры, ну, церковь выжила. Вот. Прошла через эти массовые репрессии. И, в общем-то, число верующих умножается. Но помимо нашего братства, еще много верующих в нашем городе из других братств собираются. В общем-то, сейчас верующих много. Бог знает, кто искренний, кто не совсем. Это уже не нам судить. Но людей, которые принадлежат к братству Совета Церквей, нас вот чуть побольше 500. Мы надеемся, что с открытием второго молитвенного дома вот нас станет больше. Мы строим дом в удобном для нас месте, около метро. Вот, проповедуем Евангелие, приглашаем людей ко спасению и, в общем-то, рассчитываем на успех. Думаю, что до пришествия Господа не так много осталось времени, и мы должны сделать все нужное и необходимое, чтобы нам быть готовыми. А готовыми мы будем тогда, когда мы работаем для Господа. Тогда нам не надо заниматься посторонними вещами. Поэтому и проповедь моя будет связана как раз с этой мыслью. Первое, на что я хочу обратить внимание, братья и сестры, это на слова. «После того опять явился Иисус ученикам Своим». Это явление Христа. «Явился же так». И вот Писание описывает, как Христос им явился. Братья и сестры, ученики очень были дружными. Они друг друга сильно любили. Они проводили время вместе со Христом и друг с другом, но постоянно. На протяжении 3,5 лет они иногда отлучались только по поручению нашего Господа Иисуса Христа, когда шли где-то проповедовать Евангелие. Потом приходили ко Христу и, в общем-то, всегда находились с ними. С Ним. Они хорошо знали Спасителя. Они не раз слышали Его проповеди, Его наставления, Его притчи, и они хорошо знали Его голос. И Христа они могли узнать издали. Братья и сестры, когда с человеком живешь, но рядышком, уже узнаешь его по походке, узнаешь его по голосу, по осанке, вот, по выражению лица, по прическе. Можно узнавать человека издали. Вы помните, когда произошла война, и Давид ждал вестников, вот, и вдруг стражник увидел бегущего человека и говорит: «Это Ахимас, походка его». То есть еще не было выражения лица, ну, как бы сказать, ясно, по причине, ну, большого расстояния. Еще нельзя было определить по лицу, кто это. А по походке можно было узнать человека. Это Ахимас, его походка. Или другой стражник. Это Иуй, потому что он идет стремительно. Еще непонятно, что за человек. А походка его уже определяла. Братья и сестры, то есть ученики могли, наверное, Христа и ночью узнать. Ну, хотя бы, если бы голос его прозвучал. Когда я звоню домой, и кто-то берет из домашних телефонную трубку, я почти, ну, всегда определяю, какой сын или моя дочь, или жена трубку подняли. То есть я по голосу определяю своих. И многих верующих я узнаю по голосу. Даже я удивлялся, что с некоторыми верующими я не виделся иногда, вот с некоторыми, около 20 лет или 15, и вдруг знакомый голос, знакомый голос. И он говорит: «Ты меня узнаешь, Геннадий?» Я говорю: «Узнаю». Братья и сестры, вот удивительно, настолько наши голоса разнятся, и, в общем-то, казалось бы, сильно и не меняются. Наверное, узнают и меня. То есть Христа ученики могли узнать, братья и сестры, но в данный момент их, ну, занятие оторвало, ну, может быть, от того, чем они занимались в последнее время. А чем они занимались? Они были собраны в доме, они имели встречу со Христом, уже воскресенье было, вот, много было радости. много было торжества. Они услышали замечательные слова нашего Спасителя: «Примите Духа Святого». Вот. Он дал им такие чудесные обетования, что они должны сделать, ученики Его, и так далее. То есть это буквально событие, вот только что пришедшие. Но вот в данный момент креста не было. В данный момент. Святое Писание говорит, что Он в течение 40 дней являлся Своим ученикам. Да, теперь Он с ними не жил, братья и сестры. Я в Святом Писании не нахожу текстов, которые бы свидетельствовали о том, что Он с ними ночи проводил. Не нахожу. Христос уходил и приходил. Он являлся постоянно, и в Деяниях святых апостолов мы читаем, в течение 40 дней. И Он им говорил об одной самой главной истине. Он говорил о самом главном, я считаю, вопросе. Потому что Христос напоследок должен был им сказать самое главное. А что? О Царстве Своем. Он их отрывал от привычных дел для того, чтобы они устремили свои глаза в небо, потому что оттуда придет то царство, которое Христос проповедовал им. «Я завещаю вам царство». Так Он говорил своим ученикам, братья и сестры. Он даже им сказал: «Вы сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. Завещаю вам царство». С Его уст они слышали такие замечательные слова: «Войдите, благословенные, и наследуйте царство». И вот об этом царстве Он им говорил. Говорил им каждый раз. У меня такое складывается впечатление. Каждый раз. Братья и сестры, и, наверное, так подробно, и так хорошо, и так красиво, что потом апостол Павел, который, в общем-то, не знаком был со Христом по плоти, не знаком, он будет от утра до вечера в Риме излагать учение о Царстве Божьем. То есть апостолы настолько хорошо воспримут эту истину и настолько прекрасно ее передадут, что ученики все будут заинтересованы небом, они не будут жить здесь земным. Вот почему такая волна прошла, прекрасная волна, продавали даже имение свое, приносили все к ногам апостолов, никто ничего не считал своим. И разделяли это между собой. Что, почему они так делали? Царство Божие ожидали. И мне думается, что для них Царство Божие настолько было реально, и настолько они думали, что оно вот-вот настанет. Поэтому и раздавали все имение. И апостол Павел, видя, что не совсем уже правильно утверждается в мышлении учеников понимание о Царстве, потом послание к фессалоникийцам напишет им: «Прошу вас не колебаться умом, будто уже наступает день Христов, ибо он не наступит, пока не придет прежде отступление». И начинает давать им понимание, что Царство-то Божие наступит, но вот не сегодня. Еще вот такие события должны произойти. А они-то думали, вот оно уже наступит. Поэтому они задавали Христу вопрос перед Его вознесением: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Твое?» Братья и сестры, вот так было. Но в данный момент ученики отвлеклись. Они пошли заниматься привычным делом. Братья и сестры, так бывает и у нас. Мы с вами закончим собрание сегодня. Я думаю, что оно будет благословенным и хорошим. И мы все возвратимся к нашим привычным делам. Кто-то будет готовить пищу, кто-то будет готовиться ко сну, кто-то пойдет заниматься огородом и тому подобное. Мы вернемся к нашим делам, братья и сестры. Вернулись и апостолы. Вернулись и апостолы. Братья и сестры, они протрудились всю ночь. Было ли у вас так, что вы проработали напрасно? Ничего не заработали, ничего не приобрели. Братья и сестры, так бывает. Я однажды... меня земледенец очень плохой. Но все-таки у меня есть огород. Даже в Петербурге я живу всю жизнь в квартире, у меня есть огород. Но мы с женой еще довольно-таки были молодые. Я говорю: надо посадить картошку. Давай посадим. Мы посадили 2 мешка, а собрали 1. Братья и сестры, вот так бывает. Я только сейчас, когда уже приобрел опыт, понял, почему мы собрали всего 1. Мы могли бы даже и его не собрать. Как мы делали все неправильно. И так бывает. Братья и сестры, был сбой и учеников. Они всю ночь проловили, имея большой опыт в рыбной ловле, и ничего не поймали. И вдруг утром слышат голос. Братья и сестры, а голос-то привычный. Голос-то знакомый голос. Ну ладно, если по причине дальнего расстояния они не узнали Христа, но посмотрите, какие слова Его. Дети, есть ли у вас какая пища? Братья и сестры, а разве такие слова они не слышали? Они их слышали. Даже можно было не по голосу, а можно было, ну, по предложению, по тексту понять, кто стоит на берегу. 3 года назад нечто подобное было. Они уже слышали точно такое же слово: «Закиньте сеть по правую сторону». Они 3 года назад закинули и поймали великое множество рыбы. И теперь снова: «Закиньте сеть по правую сторону, сторону лодки». И они это сделали, братья и сестры. И вдруг небывалый улов рыбы. А Христос там на берегу стоит. И когда ученики увидели рыбу в таком количестве большом, Иоанн говорит: «Это Господь». Это Господь. Братья и сестры, Господь бывает узнан нами, когда мы в большой печали или тревоге, или когда мы не способны, даже слыша Его голос, не слышать. Так бывает. Он открывается удивительным образом, если мы искренние дети Божии. Даже если мы делаем что-то не так, Бог нам может явиться и открыться, братья и сестры, для того, чтобы нас наставить, утешить, ободрить и поправить наше мышление, и пути наши исправить, если наши ноги пошли не туда. Я привожу пример библейский. Когда Христос умер и положен был во гробе, на 3-й день 2 из учеников Его ушли из Иерусалима и шли в Эммаус. И шли в Эммаус. Братья и сестры, и Христос подошел к ним, уже воскресший Спаситель, и начал с ними разговаривать. Он говорил так, что у них сердце горело. Горело ли у вас когда-нибудь сердце от проповеди Евангелия, от действия Святого Духа? Братья и сестры, я почти уверен, что христиане, рожденные свыше, способны ощущать действие Святого Духа. Иногда с такой большой силой, что даже, знаете, как будто сердце готово остановиться. Такое может быть, братья и сестры, когда сердце горит. Особенно от слышания Слова Божия. И Христос им говорит такие прекрасные слова. Писание говорит, свидетельствует, что Он, начав от Моисея и всех Писаний, изъяснял им сказанное о Нем. Слово о Христе всегда вдохновляет, ободряет, утешает, укрепляет в вере. Братья и сестры, оно так сердце зажигает. Именно Слово о Христе – это самая главная истина во всей Библии, в Ветхом и в Новом Завете. Это Слово о Христе. Надо всегда помнить, все пророки свидетельствовали о Нем. Братья и сестры, они многообразно вот говорили о Христе в притчах, в примерах. Вот они говорили о Христе в прообразах. О Христе очень много сказано в Ветхом Завете. И вот Христос им начинает об этом говорить. И у них загорается сердце. А когда Он преломлял хлеб в доме, они Его узнали. Он стал, и он как бы как открылся перед ними. Но Писание говорит, они узнали Его в преломлении хлеба. Братья и сестры, хотя знакомый голос, знакомые истины, ведь об этом Христос говорил неоднократно, когда был с ними. Вложите в себе в уши, что Сыну Человеческому надлежит пострадать. Пострадать. От книжников и первосвященников Его осмеют, Его убьют. Он в 3-й день воскреснет. Христос говорил это до смерти. Я думаю, что Он это говорил и после Своего воскресения вот этим двум. Братья и сестры, и все равно они были как бы с закрытыми глазами. А потом узнали Его в преломлении хлеба. Увидели, братья и сестры, может быть, увидели руки пронзенные. Вот те, которые недавно вот пробивали гвозди на их глазах. Увидели пронзенные руки. Я не сомневаюсь, что у Него были пронзенные руки. Раны остались. Возможно, мы на небе увидим эти раны, когда придем туда, в Царствие Божие. Почему я так уверенно говорю, братья и сестры? Потому что Христос сказал: посмотрите руки мои, посмотрите ребра мои, Фома, подай сюда перст твой, вложи в мои ребра, не будь неверующим. То есть Реальные раны остались. Они зарубцевались, братья и сестры, но они остались. И, может быть, ученики увидели эти раны. Не горело ли нас сердце наше? И они повернули назад и пошли в Иерусалим. Братья и сестры, вот так бывает, Христос является нам, когда мы что-то не так делаем. Что делали не так ученики? Они ушли из Иерусалима. Ушли из Иерусалима. Но разве не слышали они слова «предваряю вас в Галилее»? Куда вы идете? Вы идете в Маус. Зачем вы оттуда идете? Ангелы рано утром на рассвете услышали слова, женщины от ангелов услышали слова: «Скажите ученикам, я предваряю вас в Галилее». Скажите, разве для них это весь было незнакомо? Знакомо, братья и сестры, потому что они Иисусу Христу будут говорить: «Некоторые женщины удивили нас. Некоторые пришли и сказали, что Иисус жив». Иисус жив, они уходят. Братья и сестры, и Христос их вернул таким образом. Здесь Иисус Христос помышления учеников направил в нужное русло. Мы не видим, чтобы они потом возвратились к сетям. «Я вас сделаю ловцами человеков». Христос однажды это сказал. Я удивляюсь, братья и сестры, как хорошо Христос это делает. Без укора, без обвинения, как не умеем делать мы. С любовью подкорректировал их. Он явился им чудесным образом. Явился же так. Братья и сестры, с явлением нашего Господа Иисуса Христа от начала, и я уверяю, до самого последнего момента всегда были связаны какие-то события и будут связаны с удивительными событиями. Не просто так являлся Христос. И здесь. Здесь произошло чудо. Христос явился, и Его явление сопроводилось чудом. Было ли это первым явлением нашего Господа Иисуса Христа? Братья и сестры, нет. Это очередное явление. Явление для Своих учеников. Первое явление нашего Господа Иисуса Христа было так. Об этом мы читаем. Послание апостола Павла Тимофею, 3 глава. «Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Бог явился во плоти. Братья и сестры, это одна из основополагающих библейских истин. Бог явился во плоти. Каким образом? Послание апостола Павла к евреям мы читаем. Слова нашего Господа Иисуса Христа, который являлся Богом и является Богом. Он, обращаясь к своему Отцу, говорил такие слова: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Посему, входя в мир, Иисус Христос сказал так». Входя в мир. Братья и сестры, где обитает наш Господь Иисус Христос? Где Он обитал до Своего пришествия? Писание говорит, Он обитает в неприступном свете, которого из человеков никто не видел и видеть не может. Там от престола благодати, откуда Он управляет всей вселенной, Христос пришел сюда, на эту землю, которую Он и сотворил. Послание Колоссянам мы считаем это свидетельство, потому что веки устроены Словом Божиим. И в послании Колоссянам Он сотворил. Он. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». Видимое или невидимое, престол или господство ли, власть или сила ли, все от Него и для Него, и все им стоит. Братья и сестры, речь идет о Христе. И Он сотворил землю и сотворил нас, братья и сестры. Наш Господь Иисус Христос, Отец Небесный, рукой Своего Сына, творил всю вселенную и нас с вами. И Христос пришел сюда из того мира, невидимого, из царства своего, из царства ангелов. Он пришел сюда, на эту землю, самым естественным образом. Он вошел в этот мир через рождение. И это явление, братья и сестры, было связано с чудесами. Бог явился во плоти. Каким образом? Каким образом? Братья и сестры, так божественно и так славно, как об этом свидетельствовали пророки, и так доступно, и так человечно явился Христос в этот мир. Мы читаем в Евангелии от Матфея такое свидетельство. Рождество Иисуса Христа было так. Братья и сестры, Он явился через рождение. Нет, Он не появился. Он был до этого, Он воплотился. Он вошел в эту землю, Он вошел в этот мир через дверь, через рождение, через человека. Вошел в этот мир. Рождество Иисуса Христа было так. Когда ангел Господень возвестил Марии, что через нее придет в мир Спаситель, она это приняла с радостью. Она возвеличила имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, сказав: «Да будет мне по слову Твоему». И когда ее муж, которым она была обручена, но еще замужем не было, узнал об этом, братья и сестры, он не все мог понять. Не все мог понять. И ангел Господень, посланник с неба, явился ему и говорит: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней». Я дословно цитирую эти слова. «Есть от Духа Святого, родившийся в ней». Христос придет в этот мир через 9 месяцев. Братья и сестры, Он был уже рожден, то есть Он уже жил, Он был уже на ложе сна, Он был уже воплощен маленьким, крохотным, незаметным, трудно под микроскопом рассмотреть. Братья и сестры, я всегда удивляюсь могуществу и творчеству нашего Бога, непостижимому для моего разума. И, наверное, вообще для разума человека непостижимо. Знаете, что непостижимо? Есть такое стихотворение: «Его не вместить не могут небеса». Это о Боге сказано. «Зато вмещает сердце человека». Слово Божие так и свидетельствует. Небо небес не вмещает его. Братья и сестры, вселенная бесконечна. И Бог обитает во вселенной. Нет мест во вселенной, где бы Бог что-то не видел, что-то не мог, что-то не могло быть под его контролем, места во вселенной нет, и где бы он ни находился. Поэтому пророк и говорит: «Куда уйду от Духа твоего?» Куда? Братья и сестры, невозможно. Бог абсолютно везде. Могущественный и славный, но не бесформенная какая-то вот туманность. Нет, братья и сестры. Он личность, у него прекрасное лицо, он имеет форму, которую мы увидим, славную и прекрасную, и он нас сотворил по образу и по подобию своему. Вот таков наш Господь. И таким он могущественным, славным является, находясь абсолютно везде, братья и сестры, и может быть таким маленьким. Мы знаем макромир и микро, братья и сестры, и вот Христос и в макромире находится, во вселенной, и Он стал таким маленьким и незаметным. Даже для простого, естественного человеческого глаза Он был воплощен и прошел все стадии самого обыкновенного физического развития. Братья и сестры, я почему на это сделал ударение? Потому что мы, христиане, должны хорошо знать, что зачатие, самое-самое первоначальное, как произошло это у Марии, оно является уже развитием будущего человека, уже полноценного в зачатии. Это уже личность, это душа, родившаяся в ней. Христос был маленький, братья и сестры, но Он уже был там, Он личность, Он будет проходить процесс развития. Почему сегодня, братья и сестры, мы вынуждены отстаивать эту библейскую позицию, что аборт является величайшим злом и грехом, посягательством на жизнь человека? И мы, христиане, должны это хорошо знать. Если кто-то был участником этого греха, за него надо каяться и просить прощения у Бога, потому что человек, когда это делает, он посягает на жизнь, на жизнь. И Бог спросит с каждого, братья и сестры. А потом Иисус Христос явился через рождение. Это было в Вифлееме. И мы читаем об этом чудесном событии. Евангелисты и Лука, и Матфей так хорошо, так доступно и так прекрасно об этом говорят. Когда он родился, то на
полях Вифлеемских пастухам написано: явилось многочисленное воинство ангелов, взывающее к Богу, прославляющего Бога. Этот сон небожителей, которые восклицали: «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Это, братья и сестры, еще одно явление нашего Господа Иисуса Христа в этот мир. И когда ученикам ангел возвестил о явлении нашего Господа, они сказали: «Пойдем и посмотрим, что там случилось». И увидели, и прославили Бога. Братья и сестры, потом был естественный путь физического развития у нашего Господа Иисуса Христа. И через 30 лет Он появится на берегу Иордана. И мы услышим такое свидетельство Иоанна. Это посланник с неба. Братья и сестры, хотя это человек, я имею в виду как посланник с неба, как пророк, как от Бога пришедший, как самый великий пророк Ветхого Завета. И последний. Не восставал больше Иоанна Крестителя, скажет Иисус Христос, на земле. Не было такого. И он будет говорить такие слова: «Я не знал его», то есть Христа, «но для того пришел крестить, чтоб он явлен был Израилю». Братья и сестры, вот еще одно явление нашего Господа, чтоб он явлен был Израилю. И как хорошо его явил Иоанн Креститель. Когда он увидел Христа, а кругом люди стояли, которым он проповедовал Евангелие. Братья и сестры, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот он. Таким образом, Христос был явлен Израилю. И это явление сопровождалось большим чудом. Каким? Небеса отверзлись. Иоанн голубя увидел, но это не голубь, братья и сестры, это образ. Это Дух Святой сходил на Христа в виде голубя. И глас неба, который услышали абсолютно все люди, стоящие там: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, нечасто открывались небеса людям. Нечасто люди слышали голос Бога. Нечасто. Там на горе Синаи, может быть, еще в каких-то местах, там у тернового куста Моисею, ну, можно было бы еще некоторые события с вами вспомнить, но это не часто было, когда Бог давал людям свидетельство и говорил им, что надо делать. А здесь сам Бог возвестил людям о своем отцовстве, о своем Сыне возлюбленном, в котором Его благая воля. «Это мой Сын возлюбленный». Потом ученики снова слышат этот голос, когда придет и Моисей, и Илия, и снова скажет Отец Небесный: «Его слушайте». Братья и сестры, вот так Христос был явлен для народа Божьего. Иоанн мог его представить. Однажды Иисус Христос, об этом мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, сказал такие слова своим ученикам: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Кто любит Меня? Братья и сестры, конечно, сегодня я не хочу говорить об этой важной истине, любви к нашему Богу, но это самое главное – любовь к Богу и ближнему. Весь закон и все пророки основаны на этих двух основных, наибольших заповедях – любить Бога и ближнего. И Христос дал обетование тем, которые Его полюбят. Какое обетование? Возлюблены будут Отцом. Братья и сестры, самый счастливый человек – тот, которого возлюбит Отец. И Христос, знаете, какое обетование сказал еще? «Я явлюсь Ему Сам». Явлюсь Сам. Братья и сестры, я хочу вспомнить одно событие. Мы с вами все горе встречаем. Я недавно проповедовал у нас в Петербурге на одну тему. Это было вот несколько дней назад. Я задал вопрос: «Скажите, братья и сестры, кто из вас никогда не болел? Есть ли такие люди, которые никогда не болеют?» Я знаю, что есть люди, которые мало болеют. Но мы постоянно читаем записки: «Братья, помолитесь, заболел тот, заболел другой». Иногда смертельно болеют люди, наши верующие братья и сестры. Мы не успели приехать в вашу церковь, не успели, мы еще сюда не зашли. А нам уже говорит: «Братья, помолитесь с помазанием, помолитесь, смертельная болезнь». Такое мы часто встречаем. Мы с Николаем Степановичем были вместе в Петербурге. Не успело закончиться собрание, к нам братья подошли. Один смертельно болен, у него рак в плохой форме, молодой, ему чуть побольше 30 лет. Ему сделали операцию: «Братья, помолитесь, смертельно болен». Мы читаем: «Был болен Лазарь». Братья и сестры, он был болен смертельно. Сколько мы с вами встречаем горя? Сколько мы встречаем горя? Братья и сестры, Писание говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Я уверяю, братья и сестры, уже по опыту говорю, не бывает наша жизнь без скорбей. Не бывает. Христос об этом сказал. Он не пришел избавить нас здесь от временных скорбей. Нет. Он сказал, что у нас много их будет. Бог, утешающий нас, Он будет утешать и силу давать. Но мы пройдем с вами нелегкий тернистый путь, потому что сам Христос, о нем сказано: «Муж скорбей, изведавший болезни», а мы стали его последователями. У нас будет много скорбей, братья и сестры. Бог нам поможет их преодолевать. Поэтому он дал обетование: «Кто любит меня, я явлюсь ему сам». И вот мы в 14 главе читаем слова, прочитали эти слова. А в 16 главе от Марка мы находим Слово Божие, связано с таким событием. Когда Иисус Христос умер, то пришли женщины на гроб посмотреть тело нашего Господа и помазать его миром. И вот там об одной женщине сказано, это Мария. Она осталась одна. И там так и написано, она стояла у гроба и плакала. Братья и сестры, в прошлом это самый несчастный человек. Самый несчастный. Я в Петербурге проповедовал о болезнях, братья и сестры. Говорил, и как нам надо к этим людям относиться, и что мы можем сделать. Есть физические болезни, тяжелые болезни. Есть душевные болезни, еще сложнее. Братья и сестры, и они лечатся. Есть духовные болезни. Есть люди одержимые, бесноватые. Это самая тяжелая форма заболевания. Если Бог не освободит, братья и сестры, от этой болезни, никто из людей, я вас уверяю, не поможет. Бесноватого невозможно освободить от его недуга. Только сила Божия. И вот Мария была такая. Христос изгнал из ней 7 бесов. Она была в ужасном состоянии. Мы не знаем, по какой причине она была одержимой. Не знаем. Бог ее полностью освободил. Она была счастлива за Христом. Она его сильно полюбила. Братья и сестры, и она стояла и плакала безутешно у гроба. Она рыдала. Писание свидетельствует, что они были плачущие и рыдающие. Вы когда-нибудь рыдали сильно? Братья и сестры, я видал и мужчин, и женщин рыдающих. Я сам плакал, я вам признаюсь откровенно, не один раз в своей жизни. Когда скорбь большая, братья и сестры, тяжело сдержать слезы. Даже мужчинам тяжело. А эта женщина... Писание говорит, она стояла у гроба и плакала. Она сильно любила нашего Господа. И вдруг она услышала слова: «Мария, Мария». Иисус Христос сказал несколько слов всего, несколько слов. Братья и сестры, она от радости побежала возвестить ученикам о том, что увидела Господа. От радости. «Я отру слезы». Мы читаем об этом свидетельство Откровения Иоанна Богослова. «Отрет слезу с очей, кто Бог? Он сам дал нам гарантию, братья и сестры, что будет отирать слезы наши». Мы об этом читаем в 21 главе Откровения Иоанна Богослова. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». А пророк Осия говорит, как утренняя заря явление его. Вот так является Христос, братья и сестры, и скорбящим, и плачущим, и рыдающим, любящим нашего Господа. Он знает, как утирать слезы здесь, на земле, и Он знает, как утереть слезы наши, когда мы придем в Царство Божие. Я также могу уверять, братья и сестры, там слез уже не будет. Здесь мы еще с вами поплачем. Нам еще придется встретиться, может быть, с горем не один раз, братья и сестры, и мы сами имеем от Бога повеление утешать друг друга и утирать друг другу слезы. Это делает Христос через нас. И там, где скорбь, братья и сестры, там должны быть и мы. У нас умерла сестра. Много детей. Умерла неожиданно, 35 лет. Заболела и умерла. Братья и сестры, я успел с ней побеседовать перед тем, как ее увозили в больницу. Я примчался к ней домой, мы помолились, ее увезли, и через несколько дней она умерла. И муж остался один с детьми. Были еще совсем маленькие, и я поехал к нему. Я поехал к нему домой. Я собрал всех детей, братья и сестры. Я не знал, что делать. Я не знал, как его утешать. Я не знал, какие слова ему утешение передать. Я ехал и молился: «Господи, пошли мне слово. Что я могу сказать?» Я молился сильно, братья и сестры. Но я знал, что я должен там быть. И я туда поехал. И я собрал его и всех детей, братья и сестры. И Бог мне подарил слово. Вот. И когда я ему рассказал о своих переживаниях, сколько я перенес жизни. И я рассказал, как Бог помогал мне выходить из этих ситуаций. Я ему читал тексты Святого Писания, я его ободрял и утешал, как мог, ободрял детей его, братья и сестры. И потом прошло немного времени, он ко мне подошел и говорит: «Геннадий, как вовремя ты приехал! Как вовремя!» Братья и сестры, люди иногда в отчаяние впадают. И мы должны спешить туда, где скорбь, для того, чтобы братьям и сестрам помочь. Не Бог ли делает это через нас, братья и сестры? Он это делает по обетованию своему. Явлюсь ему сам. Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, Павел так будет писать. Тит утешил скорбящих. Апостол Павел напишет в своем послании: «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас тем утешением, которым мы можем утешать и других». Немножко своими словами. Братья и сестры, Бог явится. Если мы впадаем в какую-то скорбь, братья и сестры, Бог явится, не отчаивайтесь. Но и спешите туда, где скорбь вы увидели. Не через вас ли, не через меня ли Бог пошлет утешение тому или другому скорбящему? Мария побежала с радостью. Господь явился ей. Братья и сестры, мы читаем в Евангелии от Луки, в 24 главе такое свидетельство. Ученики уже в доме. Они собраны вместе в вечер. С утра они услышали, что Христос воскрес. Они собрались вместе. И вот приходят из Эммауса двое. Находят 11 собравшимися. И там еще, похоже, были другие. И эти 11 говорят тем, которые пришли: «Христос истинно воскрес и явился Симону». Братья и сестры, я много раз себе задавал вопрос: где Христос явился Симону? Писание дважды говорит об этой встрече, дважды. Апостол Павел в послании к Коринфянам будет об этом свидетельствовать, что Христос вначале явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500 братьев, а потом и мне, как некому извергу. Павел напишет: «И мне явился». Но сначала он явился Кифе. Братья и сестры, об этой встрече ничего не сказано. Похоже, встреча была очень хорошая. Бог почему-то нашел нужным от нас сокрыть и место этой встречи. Как она происходила, что он говорил Петру, Бог нам ничего не сказал. Но Петр пришел и возвестил плачущим и рыдающим, что Христос истинно воскрес. Поверили Петру, братья и сестры, поверили. Не поверили женщинам, не поверили слуху, который уже распространялся о том, что Христос воскрес. Не поверили. Но когда сказал Петр, ему поверили. Потому что там уже прозвучала такая мысль: Христос истинно воскрес. Он явился Петру. Я, братья и сестры, уверен, что это была встреча очень хорошей, очень доброй. И я не думаю, что там Христос укорял Петра. Ему не надо было укорять. Петр уже каялся там, когда отрекся от Христа. Он горько оплакал свой поступок. Христос это хорошо знал. Это люди будут судить. Нас будут судить, и мы будем друг друга, братья и сестры, не зная, как мы, может быть, в тайных комнатах своих оплакиваем наши промахи и наши поступки. А вот Бог не судит. Он даже не судил их, когда встанет в доме неожиданно посреди них, вот за то, что они все разбежались, все разбежались. И, в общем-то, исполнилось, что Христос сказал: «Меня оставите одного». Так случилось. Ни слова укора. Примите Духа Святого. Примите. И вот вам обетование. Кого простите, тому прощены будут грехи. А на ком оставите, на том и останутся. Удивительно, братья и сестры. Удивительно, сколько у Господа милости и благодати и прощения. Даже вот к тем, которые, ну, просто его оставили. Сначала там не бодрствовали, в Гесемании оставили одного, потом разбежались. И столько любви у нашего Господа. И такие чудные обетования даны для них. Христос явился и Павлу. Братья и сестры, и каждое явление нашего Господа сопровождалось, как я уже сказал, удивительными явлениями, удивительными. Что Петру, об этом мы, правда, не знаем. Ну, что в доме он явился 11. А какое явление? Духа Святого они получили, как залог будущего события, того, который будет в Иерусалиме. Вот через 50 дней после его воскресения, ну и так далее. Явился и Павлу. И Павел говорит, явился и мне, как некому извергу. Братья и сестры, Христос может явиться даже извергом. Людям, которые противятся Ему, которые не покоряются Его Слову, Христос может явиться. И Павлу явился чудесным образом, когда он шел в Иерусалим, когда шел в Дамаск, простите, для того, чтобы верующих гнать. И Христос явился чудесным образом. Нет, он его не увидит по плоти. Нет, Христос уже не такой, каким он был в течение 40 дней на земле. Не такой. Такого Христа уже не увидят, братья и сестры, здесь на земле. Даже апостолы. Иоанн потом напишет, наши руки его осязали, наши глаза видели, теперь нет. Братья и сестры, Христос теперь в небе. Он в прославленном теле, на него теперь посмотреть невозможно, как это было в начале. Невозможно тебе, Моисей, увидеть лицо Бога и остаться в живых. Невозможно человеком. Братья и сестры, Христос такой, на которого сейчас с нашей земли, нашими плотскими глазами смотреть нельзя. Не выдержим, умрем. Мы на солнце-то посмотреть не можем, ослепнем, братья и сестры. А как на Христа, сотворившего солнце и всю вселенную? Он сейчас в прекрасном теле. Братья и сестры, от которого в восторг приходят ангелы, в ликование приходят ангелы, потому что Христос прекрасен. Он прекраснее всех сынов человеческих. Он прекраснее всех ангелов. Это наш Господь. Я вам скажу, мы с вами будем прекраснее ангелов. Прекраснее, братья и сестры. Знаете почему? Потому что будем подобны Ему. Писание так говорит, будем подобны Ему наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. У нашего Господа есть тело. Я, братья и сестры, даже его представить не могу, и не хочу, и не буду это делать. Мы его увидим таким, каким он есть на самом деле, и мы придем в восторг. Братья и сестры, а меня сейчас уже вдохновляет и восторгом наполняет душу то, что будем подобны Ему, соответственно Ему. Исполнится то, что Бог однажды сказал, братья и сестры. Он сказал на небе, а начал творить на земле. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Братья и сестры, это подобие завершится в момент пришествия нашего Господа Иисуса Христа, момент восхищения Церкви, когда мы предстанем перед нашим Господом и будем подобны Ему. Вот это то подобие, что имел в виду Бог, когда творил человека, братья и сестры, и Он совершит великое и славное. И мы это событие должны с вами ожидать. Братья и сестры, явление нашего Господа не закончилось. Христос будет еще являться не один раз. Он являлся и является. Он нам сейчас может являться Духом Святым через проповедь Евангелия, через брата или через сестру, через Слово Свое. Братья и сестры, Бог многократно, многообразно может сейчас нам являться для того, чтобы утешать, вдохновлять, укреплять в вере, помогать нам, исцелять нас. Братья и сестры, Бог может являться таким невидимым образом, но Он явится и видимым. Он обязательно явится. Братья и сестры, когда Христос возносился на небо, Он благословил Своих учеников. Его поднятые руки в момент Его восхождения, как знак Его благословения, как знак снятия всякого проклятия. Братья и сестры, мы верою принимаем это благословение. Писание говорит, Он поднял руки и благословил Своих учеников и стал возноситься на небо. Он сказал самые замечательные слова на прощание своим ученикам. И их благословил. Когда они стояли и смотрели на небо, Писание говорит, им предстали два мужа, опять посланники с небес. И что они сказали? Мужи Галилейские, а что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его. Так Он явится точно так же. А теперь идите, идите. И они пошли, братья и сестры, и проповедовали. Везде при Господнем содействии. Христос обязательно явится. Об этом наш Спаситель говорил в своих проповедях. Это очень хорошо уяснили ученики. Это было центральной проповедью учеников. Смерть, воскресение нашего Господа и Его явление. Они говорили везде, в силе Духа Святого, об этих важных истинах. Христос теперь, братья и сестры, явится снова с неба. Нет, Он явится не для того, чтобы за нас страдать, не для того, чтобы снимать с нас грехи наши. Нет. Писание говорит, Он во второй раз явится. Для кого? Для ожидающих Его. Братья и сестры, если первое явление Его было для всего мира, Он явился для спасения людей. Во второй раз явится не для того, чтобы страдать. Он явится не для того, чтобы снимать грехи, братья и сестры. Нет, Он явится для ожидающих. О чем мы сегодня слышали в проповеди уже. Христос явится обязательно. Он явится ожидающим. Кто не ожидает Господа, братья и сестры, явление Христа не увидит. Я вас уверяю, не увидит. Кто не ожидает Господа, Он явится только к тем, кто Его ожидает. Это событие будет сопровождаться удивительными чудесами и знамениями. Мы читаем так в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его». Братья и сестры, Христос явится с ангелами. Это Его могущественная сила будет проявлена и в них. Это Его слава. Он явится с ангелами, явится за нами с вами. Мы читаем в Деянии святых апостолов, в 10 главе свидетельство Петра. «Сего Бог воскресил третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых». Это Петр будет так проповедовать людям. А потом он им напишет в послании, как и для нас это послание будет написано. Первое послание, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». В явлении Иисуса Христа. Братья и сестры, нам во Христе дана благодать. Для труда, для служения, для спасения – благодать. Для перенесения всяких страданий – в явлении нашего Господа. Христос, как я уже сказал, Он явится для ожидающих Его. Послание к евреям, 9 глава. «Так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам будет писать такое слово для нас. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа Иисуса Христа». Уже в тот период времени сколько много было проповедей о пришествии нашего Господа. Апостолы подготавливали церковь для того, чтобы могли ждать. Братья и сестры, ждать Христа нужно. Я скажу, что некоторые не дождутся, а может быть даже многие. Писание свидетельствует, что заснут люди. Заснут. Перед пришествием нашего Господа, перед приходом Его, люди заснут. И когда услышит голос, жених идет, кто-то успеет поправить свой светильник, кто-то готов. То есть, другими словами, братья и сестры, Как я сегодня уже сказал, мы с вами вернемся к привычным нашим делам. Кончится вот это благодатное собрание. Мы будем заниматься самыми обыкновенными делами. Но это как бы в спячке. Братья и сестры, как бы отвлеченные дела творим. Но на самом деле мы в бодрствующем состоянии. Мы готовы к голосу «Идет жених». То есть светильники наши, они горят, братья и сестры. У нас есть масло. Но кто абсолютно обеспечен, кто вернется домой и будет заниматься греховными вопросами, сядет за компьютер, будет смотреть какие-нибудь вещи греховные, кто-то будет заниматься бесполезными греховными делами, это не значит ждать Христа, братья и сестры. Это значит терять огонь на светильнике. Это значит масло свое растратить понапрасну. Когда Христос придет, он будет не готов. Писание так и говорит. Пять дев, они оказались неразумными. Вот как Писание называет этих людей, не ожидающих Господа, не ожидающих. Но, ну, казалось бы, верующие они, но Господа они не ждали, совершенно не ждали. Они потеряли то, что и имели. У них светильники погасли. В самый, казалось бы, ответственный момент они за маслом обратились, а его нету, его нету. И результат какой? Они окажутся вне дверей спасения. Братья и сестры, даже на работе на своей, даже возвращаясь к обыкновенным нашим делам, нам надо бодрствовать и ожидать нашего Господа. Ожидать постоянно. И молиться Господу, чтобы Он помог нам всегда быть в бодрствующем состоянии. Братья и сестры, я всегда говорю, и сейчас говорю, что значит ожидать Господа? Мы сейчас строим второй молитвенный дом. Братья и сестры, знаете, почему мы строим? Я всегда говорю, братья и сестры, Христос может прийти сегодня. Христос может прийти завтра. Возможно, сегодня собрание не закончится, придет Христос. Может быть и так, братья и сестры. А может быть, Он придет и через 50 лет. Мы должны Его ожидать сегодня. Но планировать работу на 50 лет вперед. Я вам скажу, почему мы строим второй молитвенный дом. Потому что мы Господа ожидаем. Ожидать Господа – это работать по полной программе. Это планировать, братья и сестры, духовный труд на года вперед. Это значит ожидать Господа. Я вспоминаю, как на нашей квартире были разборы. Я был маленький. В Петербурге было несколько квартир, где проходили собрания. Нас разгоняли постоянно. Мы собирались по лесам. Я вырос в этом. Я когда был служителем, наши собрания продолжались в лесах. Нас сильно разгоняли власти. Мы пережили очень много страданий. И вот я помню, как разборы проходили у нас дома на квартире. И я был маленький. Братья и сестры, наши отцы говорили о пришествии Христа. Мой папа был моложе, чем я сейчас. Мой папа был гораздо моложе. Я слышал, как рассуждала моя мама, как говорил папа, как говорил пресвитер церкви, Христос вот-вот придет. Поэтому мой папа не строил дачу, как строили другие. Он ничего не старался делать. Вот-вот Христос придет. Они все были, вот знаете, в таком горящем состоянии, ждали Христа, только проповедование Евангелия и так далее. Братья и сестры, мой папа умер. Уже прошло больше 10 лет. Папа умер, а Христос еще не пришел. И умерли все братья, которые нам об этом говорили. Братья и сестры, Писание говорит, послание к евреям мы читаем, «Все сии умерли в вере, не получив обещанного. Они только издали видели оны и радовались об этих обетованиях и говорили о себе, мы странники и пришельцы на земле». Они вот-вот ожидали, что придет Христос, а Он не приходил и не приходил. И отцы умирали. Братья и сестры, они были разочарованы? Нет. Они умирали, написано, в вере. Значит, чуть попозже. Так говорил мой папа, значит, чуть попозже. Он состарился, значит, вы увидите пришествие Христа. Я сейчас его ожидаю. Братья и сестры, а мне уже под 60. И мне уже думается, а может быть, меня скоро дети будут хоронить. Может быть. А я ожидаю его сегодня. А может быть, он еще и не придет, и меня похоронит. А что я тогда должен делать? Братья и сестры, я должен работать в полную нагрузку, ожидая нашего Господа, планировать работу и распространять Евангелие. Господь возложил на нас большую ответственность проповедовать Слово Божие, жить свято, воспитывать наших детей. То есть мы все должны делать то, что от нас требуется. Вот это и есть ожидать Господа. Если хорист, он должен готовиться, братья и сестры, на года вперед изучать. Вот все, что нужно для пения, свои таланты улучшать, увеличивать свои способности, проповедники, харисты, музыканты, братья и сестры. Нам все лучше и лучше надо развивать дело Божие. Это и есть ожидать нашего Господа. Молиться, проповедовать, распространять Евангелие и так далее. Мы с каждым годом больше и больше печатаем духовной литературы. Не меньше 200 тонн бумаги у нас уходит в издательстве на печатание духовной литературы, издательство «Христианин». Братья и сестры, и Бог нас благословляет. И мы совершенно не намерены темпы сбрасывать. Совершенно. Наоборот, мы планируем еще больше выпускать духовной литературы. Почему? Потому что мы ждем Христа. И дело Божие развиваем, как можем. Братья и сестры, еще раз говорю, ждать Христа, работать по полной программе. Христос явится во славе. Да, братья и сестры, Он уже не таким явится, каким Он пришел в первый раз. Он явится в Своей славе. Это будет что-то потрясающее. Такого мир еще не видел. Когда Христос воскрес, земля потряслась. А когда Христос явится, братья и сестры, это будет нечто удивительное. Хотя я скажу, братья и сестры, для мира это явление будет незнакомым. Это явление будет незаметным. Будет восхищение церкви. Он явится сначала для ожидающих. Потом Он явится для того, чтобы суд совершить над язычниками. Он явится для того, чтобы спасти народ свой Израиль. Братья и сестры, это другие явления. А сейчас мы ожидаем восхищения. Он явится за мной и за вами. Для того, чтобы нас взять на небо. И мы считаем, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою. Так явится наш Господь. Апостол Павел к посланию к Титу об этих событиях пишет, 2 глава, 13 стих, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа». Братья и сестры, сбудется слово «блажен уверовавший». Блажен. То есть самый наивысший счастливый человек – тот, который уверовал. В явление Христа это блаженство, братья и сестры, будет всем открыто. Насколько мы с вами счастливы. Мы забудем все наши скорби, и Бог сам лично оттирать будет слезы с наших глаз. Я не знаю, как это будет, братья и сестры. Не знаю, будет ли Он прикасаться к моим глазам или к вашим. Возможно, Он скажет только слово. И мы с вами получим навсегда величайшее утешение. Апостол Петр в своем послании пишет, первое послание, 4 глава, 13 стих, текст. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Братья и сестры, этой радости никто не отнимет. В явлении Его возрадуйтесь и восторжествуете. Какие явления будут связаны с событием, связанным с пришествием нашего Господа Иисуса Христа? Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1 текст. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в царстве Его». Братья и сестры, это явление будет связано с судом. Бог будет судить. Апостол Павел в послании к римлянам напишет о том, чтобы мы никого не судили, не судили наших братьев. Ну, можно даже это прочитать. Вот почему? Потому что он так пишет. «Всем нам должно предстать пред судилище Христово». Это в послании к коринфянам. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это послание к коринфянам. А послание к римлянам, что ты судишь другого, брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. Братья и сестры, и я, и вы, мы все предстанем, мы все с вами дадим отчет о том, что мы делали в теле, доброе или худое. Не будет человека из тех, которые будут восхищены, которые пред судилищем не предстанут. Братья и сестры, но это не будет суд для осуждения нас, для наказания. Это будет суд для поощрения. Это будет суд как награда, братья и сестры, где Христос раздаст каждому соответственно, что Он делал. доброе или худое. Если доброго не делали, если в нашей жизни мы больше делали злого, недоброго, братья и сестры, ворчали, негодование проявляли, недовольство, вот, грешили, а потом, ах, Господи, прости и помилуй. Да, Бог спасет, братья и сестры. Кто-то спасется, как головня из огня, Писание так говорит. Он почти ничего доброго и не сделал. Я уверяю, что спасение абсолютно даром. Почему я так уверенно говорю? Я могу прочитать тексты Святого Писания. Мы не заслужили спасения. Мы все с вами спасаемся по милости нашего Господа. И хорошие, и не очень хорошие, духовные, и не очень духовные. Братья и сестры, но награда по делам. Что заслужил, то и получи. Как трудился, то и заработаешь. Братья и сестры, это абсолютно справедливо. Одни ради Христа не щадят своей жизни. Умирают ради Господа. От всего отказались, а другие всю жизнь для себя живут. Братья и сестры, равенства на небе не будет. В вопросах спасения, да, будет равенство. Вопрос награды, равенства не будет. Что заслужил, то и получи. Возьми в управление 10 городов. Над малым, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. А ты возьми в управление 2 города. Братья и сестры, кто что сделал, так Бог и определит. Награда для вечности имеет очень большое значение. Нам бы казалось только спасение достигнуть. Вот и все. Как одна сестра говорит, да мне бы у порога дома Божий там на небе, мне уже и достаточно. Братья и сестры, мы не ценим то, что оценивает Бог. Он награду весьма ценит. Награжден Иисус Христос. Написано, Он за свои страдания увенчан славою. Увенчаны славою будут и те, которые, как сподвижники здесь, ради Господа отказались от всего. Ради Него все делали. Изнемогали. И трудились во славу Господа. Братья и сестры, Бог даст великую награду. Великую. Когда это наступит? Мы читаем, в день, в который Лот вышел из Содома, пролил Господь дождь огненный и серный. Бог назначил день. Он назначил день. Братья и сестры, недавно, в прошлом году, в декабре, да, месяца, 21-го, если я не ошибаюсь, по всему миру распространилась весть «Будет конец света». Я приехал в Харьков. У меня под Харьковом есть родственники, они неверующие. И я их посетил. Там живет мой дядя. Он никогда не хотел слушать о Боге. Никогда. Я пытался. Бесполезно. Он в Бога не верил. Он даже однажды сказал, я всегда тяготился, что родился в верующей семье. Мне всегда было это тягостно. Я не очень хотел его посещать, но решил проехать. И я его посетил. Братья и сестры, я удивился, что с ним произошло. Я читал тексты Святого Писания. Он с такой большой охотой слушал. Он собрал родственников, и мы долго беседовали. И он говорит мне, Геннадий, скажи, вот везде объявлено о том, что будет конец света. Будет конец или нет? Я говорю, в этот день не будет. Уверяю, что в этот день не будет. Спите спокойно. Но уверяю, что конец придет. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Но только не в этот день, чтобы посрамить всех пророков. Одни же том не знают даже ангелы. И как этот смертный человек взялся говорить о том, что ангелы на небе не знают. Это знает один только Бог, братья и сестры. Он в своей власти положил вот, определить день, когда совершатся эти события. Никто не знает. Я вам скажу, что ангелы трепетно ожидают на небе, когда прозвучит команда «труби». Бог скажет, и ангел протрубит, и совершится. Сначала восхищение церкви, потом суды на земле, потом пришествие Христа для спасения Израиля. Братья и сестры, все будет точно так, как определил Господь, я уверяю. Он не задержится ни на один день. Христос пришел в свое время. Он пришел, хоть бесы кричали, «Ты пришел прежде времени мучить нас». Нет, Христос пришел в тот день, когда Бог определил. И он не ошибся. Мы читаем в послании к Галатам, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, и Христос пришел. Братья и сестры, Он умер в тот день, который Бог определил. Ему хотели воспрепятствовать и первосвященники, только, говорит, не в Пасху, чтобы не было возмущения в народе. Нет, будете убивать Христа в Пасху, потому что не вы управляете историей и мировыми событиями, за всем стоит Бог. Он определил день смерти Сына Своего, и никто его не отменил. Братья и сестры, ад не мог удержать Христа, не мог. Он пытался, я думаю, все силы прилагал для того, чтобы Христа удержать в могиле. ад оказался бессильным. Смерть оказалась бессильна. Христос вышел из ада победоносно в день, который Бог определил для воскресения Сына Своего. Христос сказал: «В третий день воскресну». Братья и сестры, ни стражники, ни дьявол, ни все бесы, ни ад Христа удержать не могли. Он вышел победоносно. Братья и сестры, Он здесь 40 дней на земле ходил и делал то, что нашел нужным. Он вознесся в тот день, который Господь определил. В день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Братья и сестры, а теперь Он назначил день, когда явится. Никто не отменит. Ни один человек, никакие силы, братья и сестры. Христос придет в тот день, который Он назначил. Он не опоздает. Он придет в тот день и в тот час, и в ту секунду, которая определена на небе. Братья и сестры, и кто не будет готов, тот не войдет в Царство Божие. Тот не будет восхищен. Но в день, вот как мы читаем, в который вышел Лот из Содома, пролил Господь огонь с неба на развратных и безбожных людей. В день, когда будет восхищение церкви, братья и сестры, произойдут потрясающие события. Ангелы падшие, которые сейчас в воздухе господствуют, все бесы будут низдринуты на землю. Горе живущим на земле, к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Вот что будет на земле. Скорбь и уныние, и страдания за то, что не приняли любви, за то, что узаканивали богопротивные законы и развращали людей на земле. Бог будет совершать суд над всеми, и над правителями, и над простыми людьми, которые ведут себя тут безобразно на земле. Христос предупреждает об этом дне такими словами. Второе послание Петра, 3 глава. «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот так, братья и сестры, будут. Но это событие чуть позже, об этом я сейчас говорить не буду. Но в тот день, который явится Христос за нами, Он явится, это 1 Петра, 5 глава, читаем, явится как пастырь-начальник. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Неувядающий венец славы. Братья и сестры, явление Христа будет связано с раздаянием награды. Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава. Вот смотрите, сколько из текстов я прочитал. Я сейчас буду уже заканчивать. Я не все еще прочитал, даже те, которые хотел прочитать или процитировать. Сколько мест в Библии сказано о Его явлении. И вот послание к Колоссянам. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь, и тогда вы явитесь с Ним во славе». Братья и сестры, будет явление Христа и наше явление к Нему. Мы явимся перед Богом. Братья и сестры, а можем ли мы явиться перед Богом сейчас? Можем, братья и сестры, можем. Христос, знаете, что сказал нам? Когда ты молишься, войди в комнату твою и закрой дверь твою и помолись Отцу твоему, чтобы явиться тебе перед Богом, чтобы явиться тебе постящимся, не перед людьми, а перед Богом, когда ты постишься или когда ты молишься. Братья и сестры, и Бог слышит этой молитвы. За закрытой дверью мы можем являться перед Ним. Мы сейчас с вами еще помолимся очень коротко. Это тоже наше явление. Когда наше сердце хочет соединиться с нашим Господом, мы являемся перед Ним. Апостол Павел в послании к Тимофею напишет такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Братья и сестры, если мы любим явление нашего Господа, мы Ему помолимся, мы прославим Его, и да поможет Он нам быть готовыми к восхищению. Аминь.